Мы сегодня читали с Божьей помощью главу, так называемую «Шкалим». Это особое чтение, которое называемое «Арва Паршиот», четыре главы, которые мы читаем в течение немножко больше, чем месяца. Это «Шкалим», потом «Паршат Схор», «Память деяния Амалека». Потом мы читаем Паршат Паро, Красной Корове. Потом Паршат Ходеш, это уже перед началом месяца Нисан. Есть одна тема, которую я сейчас не берусь полностью раскрыть. Но вообще понятие слова «четыре». Слышал своих учителей, что вообще четыре, когда упоминается четыре чего-то, да, тут есть эта связь с четырьмя именами, с четырьмя буквами имени Творца. Почему я сейчас говорю? Сейчас я не буду касаться именно темы связи с буквами имени Творца. Это я мало что понимаю. Точнее говоря, ничего. А это говорит, что есть некоторое имя Творца, вещь целая. Если мы понимаем, что у нас есть такая тема, называется «Арба Паршиот», четыре главы. Они как-то связаны друг с другом. Это не просто какой-то собрали четыре разные главы последующие. Это не называлось «Арба Паршиот», четыре главы. Казалось, считать такое, это не... Я сегодня, я надеюсь, с Божьей помощью удостоится, когда мы будем приближаться к другим главам, коснуться еще этой темы. Сегодня я хочу просто поговорить о связи между то, что мы читали сегодня, Паршат Шкалим, и следующей нашей главы, которую будем читать через две недели, это Паршат Схор. Помнишь, что нам сделал Амалек? Мы не раз об этом уже говорили, что если вдуматься в слова наших мудрецов о причине прихода Амалека, то мы находим вроде бы написано и несколько. Прямо написано в Торе, что Раши объясняет, у них вопрос, есть ли Всевышний среди нас или нет. Некоторый отрыв от Творца. Дальше Гмарим Масахет Бхорот приводится, что причина прихода Амалека был Рефидим, ослабели руки от Торы. И мы напечатали недавно замечательную статью Рэба из Клодзенбурга-Санза. Он пишет, что это вещь одна связана с другим, что когда есть отрыв от Торы, то есть отрыв от Всевышнего. Когда ослабляет руки от учения Торы, это является причиной потери связи с Творцом. Еще одно приводится нашими мудрецами. Это же бывает более поздние комментаторы, что слово «рафидим», корень этого слова, также переставка буквы означает «перуд», буквально разделение. Сам «перуд», он есть несколько, сказать, граней, несколько сторон этого разделения. Он сам пишет, что это имеется в виду, было разделение между нами, были раздоры. Были раздоры среди нашего народа, и это причина прихода Амалека. Я думаю, что на самом деле, если уже нам открыл Ребе из Санзы путь объяснить, что то, что сказали наши мудрецы, что Рафу Ядаем, руки ослабели от Торы, причина прихода Амалека, это то, что написано, это причина, это сказано напрямую в Торе. Они сомневались, есть ли из них Всевышний или нет. То есть был отрыв от Всевышнего, от Всевышнего, то я позволю сказать то же самое в отношении этой второй причины, это раздоров. Есть замечательный стих в конце Хумаша, в главе Зота Броха. Там сказано так: «Вейри бейшрун мелех», и будет, «Ишрун» — это на еврейский народ, на еврейском будет царь, из Всевышний, и объясняет это Параш. «Вейри бейшрун мелех», и будет в нашем народе царь Всевышний, «Бейдесеф рашей ам», когда соберутся вместе главы народа, когда будет единство между главами нашего народа, Яхар, Шифта и Исраиль, вместе колено Израиля. Там Раши на место объясняет, что когда есть единство нашего народа, когда нет раздоров среди его глав, это причина присутствия шхины в нашем народе. А если есть раздоры, то, не дай Бог, это причина, когда шхина нас заставляет. Реально, если вещь немножко вдуматься в эти вещи, это то, что это, тут написано причиной разрушения второго храма. Как без причины не было, была причиной разрушения храма и ухода шхины из нашего народа. То есть, что я сейчас говорю? Что когда есть раздоры среди нас, когда есть, это тоже причина, что Всевышний нас оставляет. То есть и ослабление рук от Торы, и раздор это причина что нашего отдаления от Всевышнего. И все это, короче говоря, включается в слова Торы, что не были сомнения, есть ли Всевышний из них или нет, они были далеки от Всевышнего. И все две причины. Теперь давайте немножко подумаем по поводу Парашат Шкалим. То есть сама суть Парашат Шкалим это единство нашего народа, когда весь наш народ ради единой цели, ради совместного общественного служения в храме дают по полшекеля. И в этом есть разница между величайшим богачом или царем и самым простым бедным евреем. Только представил себе сегодня какое-то, может быть, это, по-моему, единственное место, где царя ставят на место. То есть, раз на место, ты не думаешь, что это важнее самого простого еврея. Ставят на место. Пол шекеля, ты дальше даст его самый нуждающийся бедняк. Это единство, объединение нашего народа. Это второе. Это то, что мы говорили, что деньги идут на служение в храме. А само единство является основой возможности присутствия Всевышнего в нашем народе. И когда есть служение в храме, основанное на этом единстве, это есть общественное жертвоприношение, на деньги, на которые идут из этих самых половин шекелей, когда собирается, то это служение, которое приводит к присутствию шхины в храме, не только в храме, но это причина просто шхины среди всего нашего народа, каждый в своем месте, в своем доме, то мы поймем, что как бы есть такое понятие, когда же Бога Магдим Рафуал и Макам, Всевышний перед поражением он нам дает лечение, изначально и лечение, и защиту от этого поражения. И тут то же самое. Еще до Паршат Схор мы читаем Паршат Шкарим, потому что в ней заключено в этой главе секрет, как мы можем победить Амалек. И более того, я сейчас не помню это на 100%, но я хочу это проверить. Мне помнится, что эти шекели, которые давали, это была причина, почему те шекели, которые захотел Аман дать Ахашверошу, за право убить евреев, они не были приняты. То есть это не помогло им. Опять же, давайте просто поймем еще одну вещь. Это вообще довольно центральная тема и вообще понятие шкалим, а также этого касается нацив в нашей недельной главе. Регель говорит такую вещь. Кто строил храм? Все евреи. Израиль был из колена Иуды, были там еще колена Дана и другие. Все евреи строили храм. Кто в храме служил? Коэнами и там с помощью левитов. Тут то же самое. Когда мы даем по ему шекелей, это наша доля в общественном служении. Но кто реально служит в храме? Священники, коэны. Есть нечто подобное и в другой сфере. То есть, если мы говорим о том, что у нас сегодня нет храма, и у нас сегодня реальная возможность достать шхины, это места Торы, то хотя, с одной стороны, Тора, она доступна всем. Тора – это не священчество, это не царство, которое есть ограничения. Тора доступна всем. Но реально мы уже видим в самой Торе разделение. Есть колено, которых изначально сказано, что они предназначены защитить Тору. Или просто по их благословению. Это касается, тут даже благословения Якова, они более краткие, не такие подробные. Если вдуматься, и в его благословение Моше, видим, что там появляются колена, которые действительно благословляются Торой. Я говорю, сейчас три колена. Словом, это Леви, это Юда, называется Мехокек, он законодатель, и Сохор. Это опять же, это когда будет еще более ясно у Моше Рабейну. Смах Звулун Бацей Сахо, радуйся Звулун своим выходом на заработки, и Сохар Баулеха, и Сохар в шатрах, в шатрах учения. И на самом деле, даже еще уже в словах Моше Рабейну, Якова, тут уже говорится, и Сахар Хамор Горен, Ровец Бен Мишпатай, там говорят о том, что и Сохар взял на себя бремя изучения Тора. То есть, при всем том, что Тора, она касается всех, и все должны учить, все-таки есть некоторое разделение, как сказано в самой Торе, и здесь колено, которое больше занимается Торой. Это для нас не оправдание. Мы просто практически, мы иудеи, откровенно Иуда, Иуда весь занимался Торой. Тора принадлежит Иуде, называется Мехокек, мы уже говорили. Но сама идея, что есть некоторое разделение, и что есть сотрудничество и Сохар, и Звулун, о чем пишет Раши и в главе Ваехи, и в главе Зот Абраха, она прослеживается уже здесь. То есть, Короче говоря, точно так же, как весь народ участвовал материально и своими трудами в строительстве храма, весь народ участвовал материально в приготовлении, то есть жертв для приношения священ от имени всей общины Израиля и всего года. Мы при этом реально это исполняли, конечно, коэним, а не все евреи. Тут есть ситуация, когда великое здание Торы, это наша святая святых, которую мы несем с собой в течение всех наших изгнаний. Если меня спросят, почему сказал слово «святая святых», я вам скажу, это не из красного словца. Потому что Арона Брит, там, где находилась скрижаль Завета, на котором был так называемый венец, символизирует Кетер Тора, венец, то есть корона Торы, находился имя Святой Святых. Именно там он находился. Поэтому у нас есть наша Святая Святых, это Тора, с ними местами переходит из изгнания из изгнания. Так вот, точно так же, как служение в храме, оно явно было источником весь наш народ. И строительство, и служение, и само служение, хотя реально его исполнителями являются коэни, так и великое здание Торы, оно зависит от соучастия тех, кто поддерживает Тору, и тех, кто ее глубоко и серьезно изучают. Ну, казалось бы, меня спросили, почему так оно должно быть? Ну, все будут учить понемножку. Видите, тут мы говорим, что от Тора изучения никто не освобождается. Так почему один больше, другой меньше? Я объясню одну вещь. Безусловно, мы никого не ограничиваем в изучении Торы. И более того, Рама пишет это в законах Шмиты и Явеля, что хотя вроде бы изначально это больше касается колена Леви, которое было избрано для этого, изучение Торы, но каждый, кто оставил так называемые бренные расчеты этого мира и ведет себя прямо, как за верным дворцом, принося бремя изучения Торы, то Всевышний позволит своему питанию. То есть поэтому Тарама говорит следующую вещь, тот идет по прямому пути, он подобен колену Леви. Там Рамбам не ограничил ни колено Иуды, ни колено Иссахара, никого. Нет ограничений. Главное просто, почему и зачем. Вроде все будут учить, все могут учить. Хумыш, Танах, Мишнайот, учить Дафа Юми. Ну, еврею надо найти время учить хотя бы 3 часа в день. Это немного. 3 часа в день. Почему Тора вообще так говорит о таком сотрудничестве? Опять просто одна вещь. И это вещь, которую надо глубоко и серьезно понимать. Наши мудрецы называются Эйнея Ида. Буквально глаза общины. Есть легенды. Это уже нынче уже почти легенды. Хотя люди, многие это знают, так сказать, лично видели это. О том, как непрерывно учился Рав Алёшев. Мы знаем, немножко знаем, как научились и учатся и другие великие народы Израиля. В чем тут дело? Дело очень простое. Потому что действительно удостоится истинного знания всей Торы, истинного глубокого знания, невозможно не трудиться непрерывно, глубоко и непрерывно, как бы если были какие-то поколения, когда люди могли, у них были силы это делать, несмотря на то, что забота о заработке, то, скажем так, мы немножко забыли вообще о таком уровне людей. Слушай, мы сегодня лучше. Просто сегодня человек, который будет, не будет полностью посвящен Торе, он того уровня Торы, который от него требуется, чтобы быть великими светочами Израиля, великими законоучителями, да, просто говоря, это путь практически закрыт. Закрыт. И для того, чтобы в нашем народе были действительно люди, знающие Тору. Это был просто пример. К нам иногда приходит, наоборот, Ицхак, вопросы людей всякие. Ну, мы никак не стараемся ответить. Я так хорошо знаю, что эти вопросы, что бы еще требовало бы такое величие в Торе, чтобы правильно, четко, глубоко ответить, что у нас этого нет. Этого нет. Я скажу просто одну болящую вещь. За последние несколько лет ушло от нас несколько величайших мудрецов Торы. И к нашему большой беде я не вижу, что их нет. Я человек маленький, не все знаю. Я пока не вижу им замену. Ни Рав Лешеву, ни Рав Вознеру, ни Рав Хаиму Гренеману. Я не вижу. Нет, я говорю, что нам некому обращаться, есть к кому обращаться, надо обращаться. Сейчас только к большим раввинам. Что надо. Но я говорю просто о таком уровне великих законоучителей. А того, что в нашем народе была Тора на уровне. Кстати, это сами не только законоучители.
Где же Ердат Дарот?
Что?
Где же Ердат Дарот? То есть не будет такого уровня уже людей.
Я хочу сказать одну вещь. Вы говорите, что есть проблема Эдат Адарот, буквально уменьшение уровня поколений. Ну, я с вами не спорю. Вы правы. Есть только одна проблема. Есть то, что называется вынужденное нами, то, что мы не можем это дело изменить. Так было задумано Творцом, чтобы оно было. Это понятие, это народ буквально уменьшение уровня поколений. Но не надо этому сдаваться. Что не сдаваться? Если скажут, если это народ, вообще мне трудиться на Тору. Если, ну так, в прошлом поколении был Рав Леша, был кто-то, кто-то еще. А вот в будущем такого не будет, так зачем мне надо, вообще надо тогда очень спокойно, дав день за час в день, и закончится. Это самое опасное, что может быть. Это буквально это слова дурного начала. Но нам надо всеми силами трудиться над тем, чтобы уменьшение уровня поколения было не из-за нас, а только потому, что так было задумано Творцом. А чтобы мы всеми трудились, всеми силами, чтобы мы не были причиной уменьшения уровня поколений. И на самом деле, большом счете, это касается не только величайших законоучителей. Знаете, каждая община Израиля когда-то не был раввин, который знал Шулхан Арух. Я знал Кицур Шулхан Арух. Знал Шулхан Арух. Знать Шулхан Арух требуется много-много лет серьезной учебы. Это непросто. Это непросто. А кроме того, для того, чтобы в нашем народе были люди, которые могут нести всем свет Торы, необходимы люди, которые бы глубоко, серьезно учились много лет, чтобы сами обрели этот свет Торы, что сами его не обретут, так им нечего будет нести другим. Нечего. Это вещь, на самом деле, я думаю, что самое важное для нас сегодня. Потому что, знаете, наш народ, его огромная часть находится в очень плачевном состоянии. Очень плачевном состоянии. Это более видно в нашей русскоязычной общине. У нас дела просто плохие, мягко говоря. Везде неплохие. Столько людей, которые живут и по Торе, и бритоязычных, англоязычных, франкоязычных. Точно большинство. Смешанные браки полно везде. Что же, к сожалению, этот удар и касается и Святой Земли. Это раньше это было гораздо меньше. Что можно противопоставить? Одну вещь, то, что я знаю. Это распространение Торы так, чтобы это был цвет Торы, и людей возвращал к добру, как это сказано в Мидрашейхе. Но для этого необходима одна вещь. Кто-то занимается с людьми, он должен обрести свет Торы, чтобы он мог ее нести другим. Это называется Торат Хесед Лашуна, как говорим о Жетхае, Торат Хесед Лашуна, Тора благодеяния на ее устах, одно из самых простых объяснений мест имеется в виду, человек Тору, чтобы ее обучать. Поэтому для нас, то, что я это понимаю, для нас самая важная вещь, даже не только, чтобы были росли аврахи, мудрецы Торы, раввины, которые могли ответить на вопросы по повседневной жизни. Это очень важно. Но этого во многом мало. Потому что нам необходимы учителя, которые действительно будут знать Тору, и смогут нести свет всей нашей общине. Не только нашей общине, всему нашему народу. А для того, чтобы действительно удостоиться этого, надо много учиться. Надо много учиться. Вот пишет Маараль в книге Дерех Хаим. Есть место такое. Вот там сказано «Алэй мидэ намат лэламэд» «Научать то, что обучать других, научать других». Вот им лилму даламы, дают им возможность учиться и обучать других. Почему? Объясняет там Арал, что для того, чтобы обучать Торе других, надо быть большим мудрецом. Так вот, короче говоря, нам надо понять, что сегодня у нас нет такой возможности участвовать в связи с Творцом посредством жертвоприношений, относят к коэне. У нас осталась только одна вещь. Это только наша святая Тора. У нас дает возможность, дает обязанность, как если раньше мы давали шкалим на жертвоприношение, чтобы достоиться присутствия шхины в нашем народе, то сегодня шхина находится в местах Торы. Поэтому лежит на всех нас обязанность поддерживать места Торы, где растут, учатся и преподают следующие нашего народа, или теми, кто таким еще будет, что каждое в своем месте, каждое в своей общине, каждое для своих 10 учеников. Есть такое понятие в Торе «сарея-сарот», «сарея-сарот». Но чтобы этот самый «сара-сара» буквально руководитель 10, он этим 10 нес истинный свет Торы в глубине, в красоте, в истинности ее, а не какой-то суррогат. То есть, что еще имею в виду? Мы говорим сейчас, что Парашат Шкалим – это Всевышний предупредил, нас наставляет вещам, смысл которых – предотвратить силу Амалека. Это усилить наше единство, связать нас со Всевышним. То у нас сегодня есть, у нас нет сегодня курбанот, нет служения в храме. У нас есть другая, очень сильная вещь, которая действительно то, что осталось у Всевышнего в изгнании, это наша Тора. И тут весь наш народ может удостоиться тем, что они построили, построили еще три Торы, которые сейчас буквально помогли построить, даже не говорю сейчас о зданиях, это называется ишивы, колели. И второе, это участвовали в поддержке тех, кто этим занимается. Я объясню вам, это вещь параллельно нашей системе. Есть строительство храма, это то, что мы сегодня читали в главе Ваегель, то, что они построили храм, переносной храм. Есть то, что мы читали сегодня в Шкалим, это деньги на жертвоприношение. Жертвоприношение называется Мазона Уламот, то есть буквально это... Жертвоприношение называется еще Лахмошел Мизбех, это буквально хлеб жертвенника. В чем смысл этого? Что так же, как в человеке, когда мы едим, в чем смысл еды, которая еды? Еда поддерживает связь души с нашим бренным телом. Если мы не едим, то мы, не дай Бог, умираем. Что значит умирать? Это разделение души и тела. В этом смысле есть то, что связывается со Всевышним, с нашим миром, это жертвоприношение. Поэтому это называется лахмошел мизбех, буквально хлеб жертвенника. И более того, Тору говорит об этом очень интересными словами. Келеха мелукеху макрив, буквально хлеб Всевышнего он приносит. Всевышний нужен наш хлеб. О чем Тора говорит здесь? Я процитировал сейчас. Келехам элокеху макрив. Видите, что это что-то, что охранять священников, они были в чистоте, не женились, женщины должны жениться, они должны их заставить развестись, когда если он делает что-то не то. Почему? Келехам элокеху макрив. Он приносит хлеб Всевышнего. Какой хлеб Всевышнего? Что такое? Ну, сейчас говорю, все это понятно. Смысл понятия леха и лукеха, то есть точно так же, как наша еда, она поддерживает нахождение нашей души в нашем теле, так и служение Всевышнему в храме, это поддерживает присутствие шхины в этом мире. Это смысл, почему называется, это параллель, почему называется леха и лукеха. У нас сегодня нет возможности приносить жертву. У нас есть вещи другие, которые поддерживают присутствие Всевышнего в этом мире. Основное – это Тора. Поэтому буквально, знаете, Тора называется Эц Хаим – древо жизни. Тора – это наша жизнь. Киху хаеха. Это твоя жизнь. Присутствие Всевышнего, которое в нашем роде, когда есть вместе с Торой, это есть жизнь нашего народа, это нечто другое. Поэтому, когда мы говорим сейчас о том, что смысл Шкалим, это присутствие Шхины в нашем народе, это наш народ связан со Всевышним, то и сегодня у нас нет жертвоприношений, у нас есть возможность связаться со Всевышним через Его Тору. Поэтому, если мы сейчас говорим о предупреждении этого бича, который называется Амалек, у нас есть что делать. У нас есть вещи, которые доступны всем. Это, на самом деле, по большому счету, это великий дар всему нашему народу, возможность быть участником в Торе, даже если он сам учиться на уровне не может. Это, в большом счете, это так называемые из две формы. Когда человек просто поддерживает изучающих Тору, там есть возможности. А второе, когда он действительно становится соучастником с изучающим Тору, это так называемое соглашение Сохара с Вулом, соглашение Сохара и Зволона, когда человек обеспеченный, обеспечивает себя, обеспечивает изучающего Тору, и вместо этого он доставится доли в Торе мудреца, которого поддерживает. Это соглашение, это основа, она написана в самом Торе, потому как объясняет ее наш великий учитель Раши. Это то, что касается в двух словах Парашат Шкалим, как то, что исправляет, дает возможность противопоставить наши шекели тем шекелям, которые предложил Амалек Ахашверош. И то же самое касается вообще и нашей главы Вейгель. Что делал наш народ в Вейгель? Он строил место присутствия Творца среди нас. У нас есть сегодня один способ. Это строить места Торы. Шучка места Торы. Я не говорю сейчас здания. Есть много пустых зданий. Место Торы имеется в виду, когда есть ешива, когда есть колледж. Люди постоянно непрерывно учатся. Это то, что называется местом Торы. И место Торы это причина просто шхины в нашем народе. Вот он говорит Насив, что Бецалел, он был из колена Иуда, он построил Арон ха-Кодеш, там была скрижали завета. И именно потому, что у него это он построил, но кому было передано Арон ха-Кодеш? Передан был коэним или левиим. Только они занимались этим дальше. Тут то же самое. Когда мы поддерживаем изучающим Тору. Да, мы строили место Торы, что не могли в них учиться. Учиться. И действительно были то, что сказано в Торе, в конце главы Ваехи. Алисохри, Ваехи лемасу вед. Он как бы порабощен нашим народом, значит, порабощен обязанностью обучать их Торе, обязанностью наставлять и доставлять их. И говорит Нациф еще очень такую интересную вещь, так как Иуда, он в первую очередь, действительно, это было его труды, построить Арон, так Арон, когда содержал в себе Тору, то Иуда достоился Тору, называется Махукек, как мы говорили сегодня. Мы сегодня окончим.